уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 2 октября. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Умные парни». Сегодня мы будем говорить вот о чем. Завтра на ВДНХ впервые начнется выставка-презентация «Город. Двоеточие детали», которая объединит дизайнеров, архитекторов и урбанистов сразу из 11 стран. Там будут представлены Россия, США, Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Финляндия, Венгрия и Казахстан. 11 стран-участниц, более 250 дизайн-решений для современного мегаполиса. Все это будет обсуждаться, все это можно будет посмотреть, но зачем это, для чего это? Вот урбанисты, это кто такие? Вот об этом будем говорить. Здесь Сергей Капков, руководитель Центра городского развития МГУ имени Ломоносова. Сергей Александрович, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир, смс-портал, +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. А вы урбанист?
Ну, мне кажется, что... Я урбанист. Ну, вернее, человек, который хорошо разбирается в развитии городов. Мне кажется, мы умеем со своим коллективом немножко видеть будущее и в логике, куда развиваются города, какие приоритеты у развития города, и этим мы консультируем большое количество российских городов.
Ну, вы же наверняка в курсе определенных противоречий между автомобилистами и урбанистами.
Именно. Не почему, автомобилистами и пешеходами тоже.
Так вот, урбанисты — это которые пешеходы, или урбанисты — это которые против машин?
Вы знаете как, урбанисты — это люди, которые с научной точки зрения понимают и могут давать рекомендации, как должен развиваться город. Но город — это же не только здания, развязки и помещения, набережные, и парки, и все. Город, на самом деле, это люди, которые в нем живут. И люди все разные. И у всех разные интересы. Сегодня вы приехали на работу на машине, вы автомобилист. Завтра пойдете гулять с ребенком в парк, вы пешеход. Вопрос, что город – это единство разных. То есть надо найти общие принципы для того, чтобы не было различных конфликтных ситуаций. И это, конечно же, создание системы внутри города, которая уважает, где люди уважают друг друга. Автомобилисты пропускают пешеходов, и это есть уважение. Автомобилисты правильно и комфортно для пешеходов паркуют автомобиль. Пешеходы в ответ уважают правила дорожного движения, где могут пропускают автомобиль. Но таких групп огромное количество. То есть в Москве около 2 миллионов людей, которые имеют домашних животных. И у этих людей тоже есть требования к городу, и они совершенно разные. Это наличие собачьих площадок и возможностью убрать за животным. А у соседей есть требования к тем же людям, которые владеют тем или иным животным.
С вашей точки зрения, Москва стала лучше?
Не то слово как.
Хорошо, теперь по поводу завтрашней выставки. Впервые. Зачем это Москве? Насколько она будет представительной? Чуть подробнее.
Ну, во-первых, это же выставка не только для Москвы, но и для регионов. Москва задает, конечно, как и всегда, как и в любой временной период, задает любой тренд развития города. Потому что вот даже мы можем с вами видеть какие-то уникальные здания, ну, конечно же, в меньшем объеме, которые были сначала построены в Москве, потом построены в Киеве, в Варшаве, когда была советская такая империя, в промышленных городах, на Урале, в Нижнем Новгороде. Поэтому Москва задает тренд. И эта выставка как раз показать, какие технологии использует Москва, какие технологии берет Москва, узнать какие-то новые технологии, потому что там будет огромное количество региональных производителей, и понять, что это можно использовать для развития города Москвы.
Ну вот, если я не урбанист, если я простой гражданин, что я могу увидеть на этой выставке? Зачем мне туда прийти?
Ну, во-первых, эта выставка как раз интересна тем, что она интересна и профессионалам, и обывателям, и потребителям, и гражданам, потому что там будет все, от садовой мебели, хотя это городская мебель, до детских площадок, до различных презентаций городских сервисов, до различных спортивных площадок. Это все интересно посмотреть, потому что это все, как правило, российские производители. Это люди, это частный бизнес, который это делает, который это придумывает. Потому что здесь тоже нельзя это сжимать до темы уличной мебели, потому что это все равно форма промышленного дизайна. Эту лавочку кто-то придумал, кто-то потратил время, кто-то нарисовал, кто-то запатентовал, кто-то нашел производство, где это можно делать. Это всегда и некая творческая составляющая тоже.
Но помимо творческой составляющей, это еще и финансовая составляющая. Красивая лавочка дорого стоит. Мы не потянем, но мы это покупаем. Точнее, власти это покупают, и это обычно вызывает определенные противоречия, нет?
Всегда по-разному. Просто если вы делаете парк уровня зарядья, там должны быть уникальные архитектурные решения, включая малые архитектурные формы, как это называется. Если вы делаете стандартные, но качественные вещи вокруг станции метро или детской площадки, это другие цены, это другое качество. Здесь, на самом деле, вопрос, вот даже... должен немножко, мне кажется, звучать по-другому. Вот эти все лавочки, как мы называем, малые архитектурные формы, на самом деле они же имеют в урбанистике совершенно другое название. И вы, мне кажется, как журналист почувствуете это. Вот мы говорим лавочка. На самом деле это называется садово-парковый диван. То есть люди, которые это придумывали раньше, если вы вспомните какие-нибудь хронику старую, как показывали ВДНХ, парк Горького, то есть это были... красиво вылитый чугун в Челябинске, между ними дерево, вот эта надпись.
Не, ну понятно, осторожно. Лавочка есть, дешевле, чем диван, это
конечно,
понятно.
Поэтому это вопрос, что к этим мелочам все равно необходимо глобальное уважение, потому что это всегда какой-то креатив, какое-то творчество, и это всегда люди думают про удобство других людей. Это так же, как парковая мебель, как мебель у вас в студии. Это всегда придумано для того, чтобы вам было удобно здесь работать.
Но просто вот вы сказали, одно дело, когда ты делаешь парк зарядья, и там даже лавочка должна быть с удобным парковым диваном, да, индивидуального производства. Но ведь сейчас, и в том числе, насколько я понимаю, в рамках вот этой выставки презентации будут говорить о программах типа московской программы «Мой район».
Да, но это так большая вот, программа.
Так вот как далеко вот эти особые садово-парковые диваны должны проходить? Или на всей территории города?
На всей территории города, конечно. И потому что же ведь программа «Мой район», она имеет такой объем, что это просто программа не только благоустройства, хотя мы сегодня это будем обсуждать, но это программа благоустройства всего, от школьных дворов, от фестивальных площадках около домов культуры, о парках и дворовое и междворовое пространство. Поэтому программа «Мой район», она включает около 100 пунктов развития района. Потому что все районы также разные. Районы вокруг МГУ, знакомые мне, там одна публика живет. Районы периферийные, там другая публика живет. И здесь нельзя называть один район спальным, а другой не спальным. Предположим, того же Гагаринского района людей в рабочий день уезжает столько же, сколько из периферийных районов. Люди там спят, но работают в центре города, либо на других местах в городе, поэтому...
Ну, а вот как определяется, лавочку мы будем ставить или садово-парковый диван? Ведь это же определяется суммой, которая выделяется.
Конечно. Так но вот... это, как правило, определяется проходимостью людей в том или ином месте. То есть ведь если вы устанавливаете садовую или там парковую мебель около метро станции, то она должна быть функциональна, она должна быть антивандальна, и она должна прослужить долго и качественно определенный срок, и добавок она должна быстро заменяться в случае какой-то... То есть она должна быть достаточно стандартной. Когда вы приходите в парк гулять с ребенком, с женой, с девушкой, то у вас дольше на этой лавочке, будем называть все-таки это садово-парковым диваном, больше времени посидеть, почитать, провести время, подождать ребенка, пока он бегает по парку. Это другое качество. Поэтому здесь какие-то вещи будут индивидуальные, так называемый вот московский городской стандарт, а какие-то вещи будут эксклюзивными. И это все касается района.
А у нас не слишком бедная страна, чтобы позволять себе эксклюзивный дизайн?
Эксклюзивный дизайн – это не значит дорого. Иногда можно и часто очень придумывается намного дешевле, чем массовое производство.
Игорь Беспрозванный пишет: «Ладно, лавочки, но вот эти пластиковые арки, обвитые непонятно чем, эти аллюзии на Москву 30-х, эти ужасные розовые зайцы, это все кто-то ведь принимает к исполнению? Это дизайн?»
Это дизайн, это городской дизайн, это легкий городской дизайн. И поэтому я бы к нему не относился так серьезно. И я понимаю, про что говорят про эти арки, но... Эти арки днем смотрятся по одному, а вечером, когда включается городское освещение, и эти арки горят, так они и выглядят по-другому, они создают ощущение праздника, это атмосфера. То есть к ним не, это же не фундаментальное, знаете, из бетона, гранита установили розовую арку. Это только для удовольствия.
Ну, как бы обычно же говорят, есть вещи, на которых можно сэкономить, и, мол, собственно, вот лавочки или арочки – это та самая штука, на которой можно было бы сэкономить.
Вот я бы такую дискуссию даже никогда не поддерживал, потому что давайте сэкономим, а да. потом и нет и лавочек, потом ну, нет да. и урны, и нету денег, которые можно было потратить на что-то другое. Я, наоборот, считаю, что урбанистика, и в чем успех московской урбанистики, это изменение управленческих приоритетов, это не смена асфальта на плитку, это смена того, что город должен стать более пешеходным, более тактильным, более дружелюбным, и это добивается именно такими вещами.
Вы как специально говорите об этом, потому что вот в эту секунду приходит сообщение от Юстаса, так подписывается наш слушатель, он говорит: а вот расширение пешеходной части набережных Москвы, зачем? Оно продумывалось с учетом проходимости, ведь там же никто не гуляет, говорит он.
Поверьте мне, что там никто не гуляет, потому что узкий, неприятный тротуар, огромное количество машин едет, сигналит, и вас могут обдать просто грязью, когда вы идете. Но если вы расширяете тротуар, делаете газон, делаете озеленение, во-первых, до вас не долетает в нашем не самом удачном климате осенне-весеннем никакая грязь. Во-вторых, вы сможете там бегать, гулять, кататься на роликах, кататься на велосипеде, гулять с ребенком с коляской. Как только будет благоустроенная набережная, сразу по ней люди пойдут. Это опыт любого европейского города.
Вот эта завтрашняя выставка, куда приедут люди из США, Германии, Франции, Италии, они приезжают для того, чтобы что? Чтобы рассказать нам что-то?
Или же, посмотреть, или как сделано в Москве,
конечно. Здесь есть на что смотреть?
Ну, мне кажется, вот...
Нет, с точки зрения дизайнера из Германии, к
примеру. Конечно. А все почему нет? Потому что Москва задает в дизайне и в городском развитии огромнейший европейский тренд уж точно. Расскажите, давайте обсудим с вами, какой парк за последние 10 лет построен в Париже, в Лондоне. В Москве сколько новых парков на месте брошенных пустырей в 200 метрах от Кремля построено. Людям это интересно. Такого масштаба нет. Почему, когда Москва объявляет какой-нибудь международный конкурс на создание общественного пространства, все западные, международные, огромнейшие архитектурные бюро подают свои заявки? Потому что таких возможностей нет себя реализовать за рубежом. Можно сделать какую-то маленькую форму, можно сделать какой-то маленький объект. Но сделать парк на 100 гектар, ни у кого таких возможностей нет. Понятно, что потому что они уже там появились давно, они достаточно города медленнее развиваются, чем Москва, но мы можем здесь только с нами могут конкурировать только азиатские крупнорастущие города, либо крупные города Северной Америки.
Когда вы говорите о том, что им есть на что посмотреть здесь, в Москве, а вот когда вы по собственному опыту можете сказать, вот с вашей точки зрения, что самое интересное?
В Москве?
Да.
В плане урбанистики?
Ну, в плане урбанистики, конечно.
Мне кажется, что в Москве в плане урбанистики интересно, как вот в том климате, который очень нестабилен, это правда, мы город многомиллионный, который находится на такой широте и с такими перепадами температуры, как город живет. Обратите внимание, что всегда на улице есть люди, всегда он куда-то бежит, куда-то он двигается, всегда есть жизнь. В городе около 2 миллиона студентов. Нет такого города ни одного в мире, где собрано все. Это так исторически сложилось. Как строится и развивается метрополитен в Москве. Ну, я думаю, что это рекордные показатели для всего мира. Как это быстро, качественно, достаточно делается. Как работает сотовая связь. Как работают интернет-технологии и городские сервисы. Огромное количество мировых городов мы опережаем. И это тоже технологии, как они говорят.
Про связь и про выставку, которая завтра открывается, судя по пресс-релизу, там как раз будут говорить про скамейку уличную. Тут даже нет, тут про садовый парковый диван. Уличная скамейка с оборудованной точкой доступа Wi-Fi, телефонной зарядкой, защитой от ветра и системой подогрева. Но это не слишком много.
это вопрос цены. Сейчас технологии уже развиваются так, что это совсем стоит недорого.
Ну, кто тот человек, который всем этим будет пользоваться? Ведь как-то, наверное, сначала думают, для кого это делается?
Конечно.
И кто это?
Ну, предположим, мы город нельзя красить одной краской. А представьте, что это сделать в кампусе, как это называется, ну, в нашем по-русски это территория вокруг Московского государственного университета, где 200 тысяч студентов. Все студенты будут сидеть на этих лавочках, пользоваться, заряжать телефоны и получать удовольствие. Представьте, установить такие лавочки в парке Горького. Они тоже будут востребованы. Это же не вопрос, что эта лавочка должна быть установлена около метро или во дворе. Это вопрос именно подхода и понимания окончательного, кто будет ей пользоваться. Но у Москвы, конечно, как у любого мегаполиса, есть большой анализ данных. И любая мэрия знает уже поведенческие стереотипы тех или иных людей.
Город живет очень просто, пишет 812, и добежать до метро, потом общественный транспорт, на метро куда-нибудь добежать, и все. Все это, мол, не для нас делается.
Неправда. Я здесь и да, и нет. Любой житель любого крупного мегаполиса пользуется городом и его территорией в объеме от 5 до 7%. Ну, то есть у нас с вами есть маршрут.
Здесь, ну да.
Наш слушатель прав. Дом, работа, любимое кафе, кинотеатр. Расширяйте географию города. Возьмите сегодня, поедете в Лужники, если ты не живешь в районе Хамовников. Или, наоборот, съезди в усадьбу Царицы на Коломенское, получи удовольствие. Начинай пользоваться, это все для тебя, все есть. Это внутренняя работа над собой. Изучай свой город, он принадлежит тебе.
Когда вы говорите «поезжай туда-то», вы предполагаете уже сразу «поезжай на общественном транспорте»?
Поезжай на том транспорте, который тебе доступен, который тебе приятен, да хоть на велосипеде.
Нет такого, что вот личный транспорт для урбаниста – это что-то совсем последнее, о чем думать?
Нет, есть главный для любого урбаниста, человеком, занимающим развитием города, баланс. Баланс интересов между общественным транспортом, личным транспортом, служебным транспортом и пешеходом.
Нынешние решения, которые приняты в Москве, они не ущемляют автомобилистов?
Я думаю, что если смотреть со стороны автомобилистов, ущемляют. Но это закономерный процесс.
Как, машин много. Как далеко можно зайти? Ну, машин-то много, ну и людей много.
Да, ну поэтому людей надо пересаживать с личного автотранспорта на коммерческий автотранспорт. Такси, Uber, каршеринг. Это не тема сегодняшнего нашего интервью, но я вам быстро объясню, что если вы автомобилист, вам невыгодно. Ваша машина обходится очень-очень-очень дорого.
Слушайте, но если вы готовы сделать это коротко, то это будет очень важно.
Ну, давайте посчитаем, сколько обходится автомобиль, кроме того, что вы купили, оплатили страховку, бензин, и дальше вы приезжаете на работу, оставляете его, платите за парковку, либо не за парковку, либо волнуетесь, поцарапали вы, не поцарапали, и вечером уезжаете. То есть он 8 часов, 6 часов простаивает. Почему вам не взять машину каршеринг или взять такси, поверьте мне, любого класса, не только эконом, вам в деньгах это будет лучше, и вы накопите себе на путевку на любом курорте мира. Хорошо. Это просто надо научиться считать. Но также я в ответ скажу, что в большинство стран постсоветского пространства, или, ну, как оно называется, постсоциалистического, это были такие опыты в Польше и Венгрии, когда появилась свобода приобрести автомобиль, это первое желание человеку, который родился в дефиците, даже если он был тогда в советские времена, купить автомобиль, это быстрее, чем квартира человеку надо. И вот все накупили автомобиль. То есть во всем мире, ну, тенденция, да, снижения автомобиля на одно домохозяйство у людей.
Просто там до этого они дошли.
Конечно. Да. И у нас тоже будет спад. И опять и пробки уменьшатся, поверьте мне. Сами это естественный путь.
Еще одна история естественных, как кажется, путей урбанистического развития городов – это велосипеды и самокаты.
Да.
Так вот, то, что теперь уже даже на уровне ГИБДД говорят, что это проблема и чуть ли не особенные правила дорожного движения нужно соблюдать, это, что называется, побочное явление, да, урбанистического развития, это нормально?
Это побочное явление урбанистического развития, но это тоже вопрос времени. Просто появились новые пользователи дорожно-транспортной сети.
Они начинают мешать пешеходу.
Конечно. А и автомобилистам. Это вопрос уважения, это и есть культура в городе. Культура же это отношение между людьми, Поэтому пешеходы должны уважать велосипедистов, велосипедисты пешеходов, автомобилистов. Это вопрос наших с вами взаимоотношений. Вот знаете, как-то никто, я не думаю, что это сильно пропагандировали, вы лучше меня, наверное, слышали. Но люди в Москве пропускают людей на пешеходном переходе.
Да.
А в регионах нет. Почему это? Это же никто приказ какой-нибудь или какие-нибудь здесь особые жесткие. Как-то это вот само выстроится. И это тоже выстроится, поверьте мне.
Как вы относитесь к точечной застройке высотными домами, пишет 896-й. Это проблема для Москвы?
Смотря где. И, ну, вообще, в принципе, точечная застройка во всех городах работает. Вопрос только, что это должны быть красивые здания, не превышающие высоту соседних зданий и не накладывающих давление дополнительное на существующую инфраструктуру.
Вообще, с вашим опытом работы, как часто вам приходится, что называется, закрывать глаза на то, что происходит в Москве? Вот это не нравится, вот это сделано неправильно. Такое бывает?
Ну, сейчас намного меньше. Ну, понимаете, здесь тоже не объективно. Я же обладаю большим количеством информации, я всегда понимаю, почему то или иное решение власть вынуждена принять. Здесь же Москва — это столица, и здесь огромное количество интересов и федеральных органов власти, и местных, и локальных, и крупного бизнеса. И здесь надо, знаете, попытаться пройти это все бесконфликтно.
Но нет таких историй, которые, с вашей точки зрения, даже с учетом знания по поводу баланса интересов, приняты какие-то неправильные решения?
Ну, я точно знаю, что нет никаких решений, которые приняты в интересах или в коммерческих интересах одного или другого девелопера или группы лиц, как это было при прошлом руководстве города.
Хорошо, тогда еще, возвращаясь к тому, что открывается завтра на ВДНХ, насколько я понимаю, при подготовке к этой выставке собирали урбанистические идеи со всех регионов страны.
И мировые практики успешные.
Так вот, я как раз хотел спросить по поводу предложений из регионов. Как вы их характеризуете? Что это за уровень?
Какие-то регионы представляют высочайший уровень каких-то различных городских решений. Объясню на конкретном примере. Вот, предположим, в городе Первоуральске, в котором мы тоже работаем, Свердловской области, 100 тысяч жителей. Но там есть крепкие такие уральские мужики, которые делают отличнейшие детские площадки, которые большинство они, ну, в силу сложности региональной специфики, экспортируют за рубеж. Их с удовольствием покупают во Франции, в Европе и так далее и тому подобное. То есть это мирового уровня продукт, произведенный в Свердловской области. В Свердловской области 14 тысяч предприятий, которые что-то, каждый что-то делает. Отличные делают фонари, которые от Тобольского Кремля до центрального московского Кремля делаются в Тюмени и в Екатеринбурге. Их льют, они красивы. Содержание там, именно лампочки и все, насыщение, это крупные международные компании, то есть это все работает. Это все производится в России, вот что очень важно. Это все оживляет экономику.
И да. Это все разрабатывается на уровне, на креативном уровне? Конечно. Раз уж вы использовали это
российскими
слово.
Российскими людьми.
И это уровень мировой?
Ну вот я, предположим, завтра будет представляться московские предприятия, я не знаю, можно называть его название или нет, наверное. Лучше не надо.
Ну, лучше
не надо. Да, создала совместно с голландцами умный фонарь, если так можно сказать. Это фонарь с видеокамерой, это фонарь дополнительного освещения, это в нем мини-сотовая базовая станция, чтобы у вас телефон работал в вашем районе. И это сделано для Москвы русскими учеными. И сделано не тоже для Москвы, что это будет. Они представляют это на выставке, свой пилот.
И выставка эта откроется завтра. Сергей Капков, руководитель Центра городского развития МГУ имени Ломоносова. Это программа «Умные парни». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим. Не забывайте, это прямой эфир. Вы сможете дозвониться, можете писать через СМС-портал или через Телеграм.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 2 октября. Сейчас меня зовут Юрий Будкин, наш гость Сергей Капков, руководитель Центра городского развития МГУ имени Ломоносова. Сейчас прямой эфир, поэтому можете писать через СМС-портал, через Телеграм, можете звонить 7373948. Завтра На ВДНХ открывается, впервые открывается такая выставка-презентация «Город детали», которая объединит дизайнеров, архитекторов и урбанистов из разных стран, включая Россию. И там будет много интересного, что можно будет посмотреть. И там, говорят, будет какая-то штука, участвуя в которой ты можешь добиться, чтобы то, что на выставке, оказалось потом на твоем, прямо рядом с твоим домом. Что это за конкурс для москвичей? Ну, вот чуть это, подробнее.
Это не только конкурс, на самом деле. Вот вы упоминали программу «Мой район», то там, кроме исследований, когда эта программа создавалась, было еще создано отдельные сессии, куда приглашались все люди, которые могли накидать свои идеи, рассказать о своих проблематике. И как раз там и выявились, знаете, нестандартные формы. То, что все-таки город привык смотреть. Пенсионеры, дети, школьники, студенты. А вдруг появляются владельцы собак, у них требования. Дети, родители детей дошкольников, им нужна другая детская площадка, поменьше, побезопасней. И многое-многое другое. Так вот, то, что будет проходить на ВДНХ, это будет похожие форматы, которые будут собирать запросы жителей и пытаться максимально их быстро вставить в программу «Мой район», чтобы эту задачу решить.
Но, если я правильно понимаю, нужно прийти туда, что-то увидеть, за это проголосовать, конечно, и, возможно, это у тебя появится.
Появится, именно так. То есть это много раз, по-разному мы это называли и видели, что это, предположим, конструктор двора. Потому что все же жители и дома, живущие люди разные. Может, вам не нужна во дворе детская площадка? Потому что у вас есть же дома, где 98% людей с рождения там живут, и это уже люди старшего поколения. Может, им нужна больше спортивная площадка, нужно какое-то место встреч и так далее и тому подобное. Поэтому это всегда дискуссионный вопрос. Когда ты приходишь к людям во двор с благоустройством, ты всегда должен знать жителей этого дома. Здесь нельзя придумать единый стандарт.
Про урбанистические решения Москвы мы уже говорили, про Первоуральск мы тоже уже упоминали. Я хотел вас спросить, губернатор Свердловской области недавно подписал соглашение о развитии Первоуральска, причем вы разрабатываете идеи для Первоуральска.
Мы разрабатываем программу устойчивого развития города Первоуральска, включающую благоустройство, политику первых этажей, транспортную схему, маршрутную сеть.
Вот да. Есть какая-то разница между решениями для Москвы и Первоуральска? Для небольшого города?
Принципы одинаковые, нету решений. То есть каких-то индивидуальных решений нету, вот что сделать хитрее. Да. Просто Первоуральск город небольшой по сравнению с Москвой. По сравнению с Москвой любой город является небольшим. Но и так как там есть крупные промышленные предприятия и все люди, которые живут и даже могут не работать на этом предприятии, ассоциируют свое будущее с предприятием, Первоуральским трубным заводом, то это такой город трубников. Они четко себя идентифицируют.
И получается, им в этом смысле повезло, потому что трубники и платят за вот такое развитие города.
Да, и хотят развивать город, потому что они тоже не отделяют свое предприятие от города, потому что это такой вот, ну, моногород, как принято.
А в свою очередь, у этого моногорода это чуть не единственный опыт. Или такие города еще есть
это в России? Это единственный опыт в России, поэтому он так и интересен много кому. Мы этот проект презентовали и министру промышленности Денису Валентиновичу Мантурову. То есть это же мы от моногорода пытаемся перейти в формат нового промышленного города. То есть это город, где люди живут, работают, там же сейчас не только есть предприятия, вот я вам рассказал, есть люди, делают детские площадки, там есть люди, которые преподают, там, то есть это такой вот 140-тысячный город.
Хорошо, у нас есть Москва, которая неплохо с точки зрения урбаниста выглядит, вы об этом сказали, Первоуральск, который, видимо, скоро будет неплохо выглядеть с точки зрения урбаниста, а другие города, когда вы попадаете на территорию Российской Федерации в другие города?
Все выглядят по-разному. Казань – замечательный город. Большая работа проведена там в Ивановской области. Это, еще раз я говорю, что урбанистика – это не замена асфальта на плитку, как и дизайн, это не цвет стен. Это изменение приоритетов и управленческих решений. У каждого там Тула какой стал замечательным городом последние несколько лет. Это вопрос в том, что когда появилась федеральная программа создания комфортной городской среды, которая вот одна из главных программ России, ну, то есть вот эти 12, как называется, президентских программ, то вдруг и в регионах, и начались деньги, и появились молодые архитекторы, и вдруг эта работа началась, и оказалось, что огромное количество талантливых и умных людей работает, живет и что-то созидает в каждом регионе в области урбанистики, общественных пространств, архитектуры, вот выставка на ВДНХ, это про это. Когда у людей был бы шанс из Первоуральска на ВДНХ, в центре Москвы, можно сказать, заявить о себе на всю Россию.
Но такое возможно. Бесплатно. Я понимаю. Но возвращаясь к тому, что в городах появляются некие решенные урбанистические вот эти штуки, это возможно только на бюджетные деньги из Москвы?
Нет. Это возможно.
Ну, именно... или трубный завод.
Конечно, нет. Есть еще какие-то девелоперы, которые делают сейчас дворы без машин. Просто я еще раз, потому что это Москва задает тренд. Почему людям всегда интересно понять, как, что сделать, ну, как столичный регион, и дальше воплотить это у себя. Возможно, это будут другие материалы, и это будет дешевле. Но это всегда одно и то же качество.
Смотрите, вот из статей в средствах массовой информации. В Москве к дню города, когда по традиции покрытие всех дорог стараются переложить, а прошлогодние бордюры заменить на свежие и более дорогие, посреди проезжей части стали появляться так называемые островки безопасности, которые водители сразу нарекли островками смерти. Это ведь в рамках заужения, да. Успокоения трафика. То есть это урбанистические идеи.
Да.
И люди это называют островками смерти.
Потому что люди должны изменить скоростной режим езды по городу, чтобы не убивать других пассажиров. Это все вот так вот смешно-смешно, ну или как бы с иронией люди могут писать, до первого выпуска новостей хроники, когда машина вылетает на автобусную остановку и убивает 6 человек. И стоит человек совершенно расстроенный и совершенно, предположим, трезвый. А как это получилось? А так, что мокрая дорога, я не знаю, лысая резина, и вдруг машина... И человек не может это объяснить. Поэтому... Зачем в городе надо гонять? В городе надо быстро за понятное время доезжать из одного пункта в другой. И здесь это не вопрос скорости. Во многих городах скорость низкая. Главное, чтобы стабильно ехали.
Почему эти островки безопасности не использовать для парковки, тут же пишут вам? Нет, их еще специально оградили. Судя по всему, этот конфликт между урбанистами и автомобилистами – это надолго.
Я могу сразу... разочаровать автомобилистов, город победит в этом конфликте. Экономика победит. Вот давайте я вот так скажу. А машину как? В вот городе да. Содержать очень дорого.
И будет еще дороже.
Конечно.
Но так это же проблема. Вот вам и пытаются сказать, что так ведь это же специально делают еще дороже. Ну, то есть это нечестная война как бы.
Ну, это не так нельзя говорить. Все-таки это достаточно честная война, потому что растет стоимость... бензина. Я сам автомобилист. Я здесь говорю это с научной точки зрения, не являясь никому адвокатом. Растет стоимость бензина, растет стоимость обслуживания автомобиля, растет, если такая дорогая земля в центре города или вообще в городе, то всегда будет дорого вам запарковаться. И в Японии так же, и в Лондоне так же, и в Париже так же. Вопрос создания комфортного городского транспорта. И такси здесь является тоже городским транспортом. Оно должно быть дешевое, чтобы вам выгоднее. Дешевые, безопасные, чистые.
Ну, вот смотрите, раз вы заговорили о том, что у вас тоже есть автомобиль, тут же 798-й пишет, а почему же вы тогда не отказываетесь от автомобиля? То есть считается, что урбанисты, они вообще требуют отказа от автомобиля, а не отказа от автомобиля в центре города.
Нет, урбанисты требуют баланса интересов. И я совершенно не хочу, чтобы вы на работу в свой ранний эфир ехали в метро. Это же разными решениями решается. Может, когда-нибудь ваша радиостанция «Говорит Москва» будет вам предоставлять автомобиль с водителем, который вас будет довозить и возить назад.
То есть город для людей, не для бибик, как формулирует 332-й.
Город для людей. Автомобилисты тоже часть города, жители. Но вопрос в том, что... пешеходов больше, их 85%.
Я только хотел спросить, просто
и
потому, что автомобилистов
будет
меньше.
Больше, конечно.
Хорошо.
И не будет расти. Количество автомобилистов будет уменьшаться в Москве.
Про слово «креативный» мы уже упоминали это слово. 27 сентября была масштабная конференция, в которой вы, насколько я понимаю, принимали участие, о развитии креативных индустрий в России. Можете объяснить, что такое креативная индустрия?
Я попробую. Я тоже задавал там этот вопрос. Креативная индустрия – это, на самом деле, по моё глубокое мнение, это часть промышленной политики. Вот придуманный любой гаджет, которым мы пользуемся, это креативная индустрия. Его кто-то придумал, как он выглядит, чтобы он вам нравился, как вы его чувствуете, как он работает. Тут даже написано на каждом гаджете, что две темы. Придумано там-то, сделано в Китае. Поэтому креативная индустрия – это про людей, которые умеют что-то придумать.
Это то, что раньше называлось конструкторское бюро.
Да. Предположим, вот, наверное, это многие будут спорить. Но вот все, что даже в этой студии мы находимся. Дизайн этого микрофона мог бы быть другим. Но кто-то потратил время, силы. Кто-то учился 5 лет, чтобы просто нарисовать, как он будет. А кто-то учился, какой внутри должен быть микрофон. И как раз уважение к этим людям, то есть по новым всем мировым уже стандартам, многие страны, включая Великобританию, Китай, считают повара творческой профессией. И я с этим полностью согласен. Когда тебе из 5 ингредиентов надо сделать что-то уникальное, уникальный вкус. И другому повару из этого тоже надо сделать
так
такое.
Вот вопрос тогда возникает, а у нас есть креативная индустрия?
Конечно. Мультипликаторы, промышленные дизайнеры, люди, которые придумывают лавочку или садовый парк, или фонарь, это тоже креативная индустрия. Люди, которые придумывают компьютерные игры, люди, которые делают дизайн вещей, люди, которые делают упаковку вот под кофе. Это все креативность. Их надо поощрять, и люди будут тогда развиваться. И тогда появится и политика.
Но вы же слышали индустрии. Наверняка, у нас ничего не осталось в смысле промышленности, а вы говорите, у нас есть креативная индустрия. Значит, все-таки что-то есть?
Конечно. А какое количество наших талантливых российских дизайнеров работают и что-то делают
они для работают зарубежа? На наших, вот в том-то и вопрос, они работают на зарубеж?
Они работают на мировой рынок, вот что здесь важно.
А наш рынок, он воспринимает, он требует результаты работы тех, кто занят в креативной индустрии?
Конечно. Это намного больше, чем нам с вами кажется. Ежедневно, покупая продукты, вы сталкиваетесь с творческими индустриями. Это все придумано русскими творческими ребятами, молодыми. Они могут быть полные аутисты или, наоборот, очень яркие пропагандисты. Но они это все делают. Ну, я не знаю, это уже банальный забитый пример, потому что мультфильм «Маша и медведи», который совершенно обычные питерские ребята делали, имеет 1000 миллиард просмотров.
Ох, сейчас я думаю, кто-то будет с вами спорить насчет питерских ребят. Ладно, Юстас продолжает с вами спорить по другому поводу, пишет. Вот хорошо, в Москве реализовано много урбанистических новшеств.
Да.
И вот он говорит, но какая часть предложена отечественными дизайнерами?
Ну, огромнейшая.
То есть реально, ну, давайте в основном это наши идеи.
По моему опыту работы в мэрии Москвы, все, что мы делали в парке Горького, в других парках, в театрах, это все делают русские люди. Тот же Артемий Лебедев, который большой, яркий русский дизайнер, работал и с метрополитеном, и с Большим театром, и с огромным количеством других, и участвовал в дизайн-коде Москвы. Как это, знаете, здесь не, вот это как раз, это и есть наше конкурентное преимущество. Невозможно привести уникального японского дизайнера, чтобы он понял нас и сделал то, чтобы нам понравилось. Вот чтобы мы почувствовали, это наше. Это может сделать только человек из российской школы.
Вот, кстати, чтобы нам понравилось, вы сказали, тут 572-й как раз по этому поводу задает вопрос. Вот когда мы говорим о креативной индустрии, о придумках, они для того, чтобы понравилось, или для того, чтобы удобно? Потому что он утверждает, креатив не дружит с эргономикой. Ну, главное, чтобы красиво было, мол.
Как не дружит? Я как раз для вы же отвечаю, что это промышленный дизайн. Как не дружит? Все, что мы сейчас пользуем, это основной принцип, начавшийся со Стива Джобса.
То есть, то, что неудобно,
не будет. Вам захочется это взять в руки. И уже потом вопрос второй, что там внутри. Вы хотите этим обладать. И даже когда вы что бы ни покупали, чтобы это вас привлекает. Мы уже большинство из нас уже вообще визионеры. Нам важно, чтобы это сначала нам нравилось, чтобы это взять в руку.
Про парк Горького вы же знаете, там теперь новый руководитель.
Да.
А вы как прежний руководитель, вы следите за тем, что там происходит, мол, парк Горького при мне был такой, а теперь вот здесь иначе?
Ну, я слежу за тем, как парк Горького развивается. Мне, в принципе, нравится, как он развивается.
Он развивается в том же направлении, что и было при вас?
Он развивается в том же направлении, что был при мне, но ведь каждый 5 лет приходит новое поколение в парк Горького. Это другие люди, у них другие запросы совершенно.
Но, смотрите, при вас парк Горького был особенный для Москвы. А теперь, как кажется, почти каждый московский парк в некотором смысле парк Горького.
Это так хорошо? Это замечательно. Потому что любое новшество, это прямо закон урбанистики, в какой-то момент должен стать обыденностью. Это замечательно. Парк Горького был первый пилотный проект парковой революции Сергея Семеновича Собянина. Так и хорошо, что он стал обыденным. Это хорошо. Появился новый центральный парк. Это парк Зарядье рядом с Кремлем по своему местоположению. Это остался также центральным парком, но он стал, наверное, более московский. В парк Зарядье ходит больше, ну, это как продолжение Красной площади, больше ходит туристов, и он, конечно, яркий, огромное количество оттуда селфи, различных красивых фотографий. Так это же хорошо. Это всегда появляется какое-нибудь новое здание, и все на него молятся. А потом это становится обыденностью.
798-й вам пишет, это не новшество, это унификация. Парки становятся просто похожи друг на друга.
Ну...
Зарядье на парк Горького вряд ли похоже.
Ну, конечно, вряд ли. И Сокольники вряд ли похожи на парк Горького.
Хорошо, тогда по-другому. А вот...
А Лужники и спортивные объекты, парк.
Парк Горького был же главным парком Москвы.
Да.
А сейчас? Зарядье главный парк?
А вот я, знаете, как отвечу. Это такая уже тоже для такого мегаполиса, как Москва, иллюзия. А для людей, которые живут, а их живет вокруг парка Сокольники 90 тысяч, главный парк города – это Сокольники.
Сложно спорить.
Конечно, а я живу в Крылатском, для меня главный парк – это Мещерский, потому что я там занимаюсь спортом, я там гуляю.
И все-таки главный городской парк какой сейчас?
Центральный парк, конечно, парк Горького.
Все равно.
Ну да. Просто он даже географически находится в центре.
У нас совсем мало времени, но я еще хотел один вопрос вам задать, прежде чем будет несколько звонков по телефону. Вы приветствовали внедрение системы опознавания по лицу, ну, судя по статьям. Многие полагают, что это очень спорно с точки зрения свободы личности.
Я при выборе свободы или безопасность буду выбирать безопасность в таком городе, как Москва.
Вы полагаете, что у нас особые проблемы с безопасностью? Ведь не секрет, что системы видеонаблюдения с распознаванием по лицу далеко не в каждом городе работают так серьезно, как здесь, в Москве.
Да, но поэтому, когда мы видим любое преступление, которое вот сотрясает общество, как через два дня при всем моем отношение к российской полиции, как находят преступников. Они используют эту систему, и она работает. И заметьте, как сократилась преступность там, где эти камеры стоят и работают.
Ваш подход...
знаете, и также вот в Англии, в Лондоне мы изучали этот кейс, огромная была дискуссия, делать, не делать. Вот когда взорвался автобус, дискуссия закончилась, и 400 тысяч камер они установили.
Ваш подход, хорошему человеку камеры не повредят. Ну, законопослушному.
Да. И вопрос только, что те данные, которые фиксируются и попадают в различные...
Они могут утекать.
Не должны утекать, вот так я скажу. И если они утекают, это подрывает доверие к этой системе. И должны быть люди наказаны, которые и могут это сделать. Но в плане безопасности это намного важнее.
Это вопросы.
Но это мое мнение, я не настаиваю.
Понимаю. Вопросы от наших слушателей, прежде чем телефон. И вот Виталий спрашивает, электробусы в Москву пришли?
Да.
А троллейбусы уходят?
Да.
Это хорошо?
Это лучше.
Почему?
Потому что это дешевле, это дольше маршрут, это другая скорость, это стабильная возможность ехать по выделенной автобусной полосе. Это скорость, это качество и это экология.
Но вы говорите, это дешевле, ведь электробус намного дороже, чем троллейбус.
Как нынешняя инвестиция, да, как долгая инвестиция, то нет.
Тогда в другой поворот, который предлагает как раз Виталий. Но мы же понимаем, что из-за внедрения вот этих новых электробусов троллейбусный завод в Энгельсе несет огромные
он
потери.
Он уже убыточный, он уже, я как раз хотел предсказать, завод в Энгельсе, он уже банкрот почти. Сейчас и пытаются его ряд крупных промышленных предприятий, знаете как, взять шефскую помощь над ним и попытаться сделать. То есть электробус... или автобус на электрическом ходе, он хотя бы уже, это новая технология, он едет, он прослужит горожанам 10 лет. А когда вы покупаете не самый современный троллейбус, это просто могут быть выкинутые деньги. Поэтому, конечно, если появится новый троллейбус, они будут работать.
Смотрите, парапарк Зарядье, еще один вопрос. Как вы в целом оцениваете то, что он появился, и тот вид, который в итоге открывается?
Он... Да, его нельзя оценивать, вырвав из архитектурного контекста Красной площадью и Кремля. Это продолжение этого маршрута. Он вписан.
И вот парящий мост тоже.
Мне кажется, отличная идея.
Хорошо, тогда попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас. Здравствуйте.
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 Я житель Марина. Вот смотрите, в прошлом году только бордюры меняли. Сейчас газоны меняют, и бордюры заново. Людям, автовладельцам, кармашку сделали. Раньше при Лужковой были пластмассовые гаражи. Они убрали сейчас и ставить негде. О чем говорите? Это друг, наверное, Собянин говорит. Деньги намывают.
Понятно. Спасибо. да. и отвечу. Я бы был рад быть другом Сергея Семеновича Собянина. Это ответ на это. Но я отвечу про район Марьино, он мне очень понятен, мы делали там большое исследование. Вот предположим, я цифры могу примерно говорить. В районе Марьино проживает от 100 до 200 тысяч человек по статистике, по городской. Но на самом деле район Марьино один из самых активных районов, куда едут мигранты. Я был в этом районе много раз, мы делали там исследования. И вопрос не в количестве машин и карманов, количество в том, что там живет народу больше. То есть люди просто сдают квартиру четырем мигрантам, из них которых два работают в службе, тоже нельзя говорить, такси. И они свои машины паркуют там и перекидывают их там. Это не вопрос. Город был великим архитектором прошлого, спрограммирован правильно. Они программировали, что в районе Марьино должно жить до 200 тысяч человек. Если там живет больше. И они программировали, у какое количество людей этого автотранспорта. Если посчитать этот автотранспорт, то, что там прям есть официальные офисы, где записывают водителям в сервис такси, то эти машины тоже не сверху свалились. Для количества жителей, которые там живут, количество парковочных карманов и мест огромное количество. Дальше говорят, были пластиковые при Лужкове, это имеется в виду ракушки.
Ну да, но не пластиковые, но были.
А что люди хранили в этих ракушках? Свои автомобили?
Не всегда.
И обрезы, и бомбы, поверьте мне, и наркотические склады, и так далее, и тому подобное. Что такое ракушки? Это вообще-то придумано какими-то слесарями в 90-е годы, чтобы машины у вас не воровали. Это был просто захват территории. Ну, здесь, для меня здесь вообще нету выбора. Вот так, а так должно быть или так? Это должно быть по-другому.
Слушайте, тут очень много вопросов или замечаний по одному и тому же вопросу. И этот упоминал наш слушатель. Как вы относитесь к замене бордюров?
Я отношусь к замене бордюров как просто к необходимости. Всем не нравится, что это раскапывают город, но меняют бетонные бордюры, которые за 5 лет развалятся, на гранитные, которые просуществуют 15.
То есть вы ведь наверняка неоднократно читали о том, что люди пишут, у меня меняли бордюр позавчера, а теперь опять меняют. Вам кажется это преувеличение?
Нет, я знаю, что такие случаи бывают.
И все равно говорите нормально?
Нет, мы обсуждаем, нужно ли менять бордюр.
Нужно.
Нужно, по-умному, считая деньги. Если там менялось, то огромное количество, кстати, и это работает. Жалуйтесь на портал мэра Москвы, на МОС.ру, и это всегда слышат. Часто такое бывает, да. Но это не значит, что не надо этого не делать.
Нет, ну с этим-то спорить вряд ли кто-то будет. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотела бы задать вопрос. А что ваш гость думает о планах мэрии по покупке на 2 триллиона рублей 30 тысяч электробусов, которые, в принципе, отапливаются дизелем, вместо автобусов ЛиАЗ за 7 миллионов рублей?
Ну, тут разные цифры, понятно.
Да, я бы... Давайте
электробус дороже.
Оставим, да. Конечно, да. Он дороже, но давайте посчитаем эффект в его жизненном цикле этого. Первый эффект – экологические выбросы. Можно купить, никого не хочется обижать. Замечательные автобусы, ездящие на топливе, на бензине и так далее и тому подобное. Чем это кончится? Загазованностью города. Ну, уже, если правда, большинство городов переходят на экологический вид транспорта. Ну, давайте для своего города хотеть лучшего. Это технология, это можно все что угодно вжать. Весь мир обсуждает, уже там, я тоже нельзя в эфир говорить, мировые автомобильные лидеры говорят, что мы переходим от бензинного двигателя к электрическому. Прогресс неизбежен.
Сергей Капков, руководитель Центра городского развития МГУ имени Ломоносова. Программа «Умные парни», я благодарю вас. Спасибо.